Приветствую вас, дорогие мои люди. Рад за вас. Так как сегодня кто-то из вас найдет, наконец, то, что искал, ни больше, ни меньше. Прекрасно, дорогой мой, просто замечательные позывные. В общем, я планирую продемонстрировать вам сегодня то, что уже много столетий хранится великими умами за семью печатями. Да-да. Я же под прикрытием своей балаганной вседозволенности взял и выкрал эту тайну, понимаете? И ваше право расценить мой сегодняшний поступок как очередную обезьянью гримасу. И вот он, хотите верьте, хотите нет, тот самый камень. Да, вот он, Lapis Philosophorum. С точки зрения великих алхимиков, символ свободы и абсолютного совершенства. Всем видно? Прекрасно. В разных текстах качества этого камня описываются, как вы знаете, по-разному. Например, Филолеты и Дионисий, выдающиеся алхимики-первопроходцы, выделяют три основных его свойства. Он превращает неблагородные металлы в золото, но, вы знаете, воодушевляет к самосовершенствованию, освобождает от всех ограничений. Мои большие друзья Жан де Монсоро и Спербер уверяют, что кроме этого он способен воскрешать из мертвых, да-да. И тот, кто находит его, как в зеркале, видит все движения небесных светил, даже не глядя на небо. Но самое интересное... Как утверждает Альберт Великий, эссенцию эту можно извлечь из всего, что под руками. И спроецировав это самое глубокое знание из всех возможных знаний на необходимые формы и явления, их можно преобразовывать в любые новые сочетания, творя реальность по собственному усмотрению. Понимаете, о чем речь? И о чем же трам-тарам? Заорут сейчас скептики и слепцы. Все это просто набор высокопарных слов, ни больше, ни меньше. Ну покажите нам, как это работает. Дайте нам возможность узреть это чудо. Так, дамы и господа, ladies and gentlemen, как часто мы сталкиваемся с подобным невежеством и алчностью, верно? И вы думаете, меня это удивляет? Нисколечки. И вот он я. Снова в центре вашего на 100% потребительского внимания, как говорится, следите за моими жестами. Берем философскую ртуть, вот так вот. Наливаем, накаливаем до тех пор, пока она не раскаляется до сияния. Вот так вот. Теперь декорируем ее на песчаной бане с кислым виноградным сиропом и превращаем в камедеобразное вещество. Вот. Теперь кладем это вещество в обмазанную глиной реторту и не спеша дистиллируем. И теперь смотрите внимательно, вот они. Вот. Так называемые мелкие мерийские тени, что уже покрывают реторту своим животворным покрывалом. Ну, вы видите его там, ну вот. Тот самый дракон, что пожирает свой хвост. И поднимите руку, кто этого не видит. Ну! Просто замечательно. Теперь берем этого дракона, растираем на камне раскаленным углем. И далее следует целая вереница более чем забавных операций. И все это, конечно, какая-то детская забава, верно? И если ваш ум в момент этой величественной процедуры не пребывает в особом, так называемом... Но не все секреты сразу, дорогие мои. Сначала давайте сыграем в игру, верно? Правила которой всем вам уже известны. Шоу-тайм, дорогие мои. Вы слышите, как тихо вокруг? Ведь так тихо бывает нечасто, верно? И такое ощущение, что вся природа сговорилась послушать сейчас, что бубнит про себя этот многомудрый безумец, или по чьей-то версии совсем даже не безумец, а совсем не многомудрый. Спасибо, дорогой мой. Просто замечательный надрыв декорации офиса Серебряного Дождя. И, как всегда, интересно, что там, за картонными росписями этого из стекла и бетона, лишенного природной шероховатости убранства. И вот оно, это самое мгновение, зависшее в космическом безвремени доли секунды. Но вы чувствуете, перед звонким ударом по детским ягодицам, и повитуха уже замирает в изумлении. И вот они, эти еще не заплакавшие глаза моей взбалмошной неграмотной матери. За дверью стоит внебрачный рыцарь, мой меланхоличный отец, он еще не в курсе, что происходит. Лицо его блестит от пота, он ждет сына, как вы понимаете, что продолжит его дело, прославит его имя, будет плечом и опорой в старости. Роды длятся уже более 10 часов. И в это мгновение он слышит только одну тишину. Ту самую, ну, кто-то из вас помнит. И вот пространство тишины с треском уже идет по швам и разлетается под давлением истеричного вопля, готовый разорваться на части роженицы. И вот она, эта дикая картина, обжигающая словно большой взрыв, хлопок по ягодицам новой жизни. Мой рот распахивается, кислород.
наоборот обжигает мои легкие, по глазам словно бритвой скользит свет, в уши раскаленными иглами вонзаются звуки мира, я как резанный начинаю орать, и вот он, трам-тарарам, шоу-тайм! Этот бриллиант, человек-скорпион, самый что ни на есть титан своего времени и стопроцентный неудачник по жизни. Я ору нечеловеческим, то есть нечленораздельным матом. И в это мгновение, как кажется, все вижу насквозь. Вижу замеревшего дверью отца, мать, что с нескрываемым разочарованием и даже ужасом смотрит на меня. Вижу замешкавшиеся руки повитухи, что уставилась жирная баба. Режь пуповину, завязывай, прижигай и положи меня наконец на чистую тряпку. Кто вас учил так принимать роды? Что за антисанитарию вы тут развели, как в хлеву? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он. Тот, чье рождение совпадает с целым рядом событий, перевернувших вверх тормашками ход истории. Сегодня их значимость кажется вам сомнительной, но поверьте мне, они станут для каждого из вас чуть ли не знаковыми. Внимание на карту. Западная Европа к этому времени уже вступает, как вы видите, в фазу так называемых капиталистических отношений, то есть покидает плацдарм феодализма. Хотя вам, дорогие мои россияне, это трудно понять, ведь вы до сих пор живете в общинно-родовом строе. И не знаете, что существуют другие формы социального устройства. Ровно за год до моего появления Колумб открывает Америку, а несколькими годами позже Васко да Гама найдет морской путь в Индию. Вы ориентируетесь во временной палитре мировых событий прекрасно. И вот они, новые торговые маршруты. На рынках появляются невиданные прежде экзотические товары, специи, лекарства и напитки. А вот и я, маленький большеголовый уродец, чье врожденное безобразие кажется всем вокруг проклятием семьи. Меня шарахаются, глядя на меня крестятся, и ни у кого даже в мыслях нет, что это босоногое порождение адово. Один из титанов эпохи, которыми, по словам Энгельса, уже беременна история. Тот, кто, как говорится, дайте только срок своей слепящей бесстрашной манере заявить, что в своей химической реторте может изготовить чуть ли не живого человека. Понимаете вы, о чем речь? И в своем трактате о природе вещей за 5 веков до технологии клонирования даст подробный рецепт, как поместив в колбу расщепленные продукты физиологической деятельности человека и подвергнуть их нагреванию и другим секретным процедурам при благоприятном стечении планеты, самое главное, особой позиции ума самого Творца, создаст на 100% человеческое существо. Мастер, кто это опять сидит в наши двери? Я же сказал никого не впускать! Все, что сегодня происходит на территории Фрэнки Шоу, многовековая тайна!
Философский камень, телефон.
Философский камень, телефон не надо, дальше.
Спасибо за то, что даришь нам себя, с наступающим, будь счастлив.
На здоровье, будьте счастливы взаимно. Дальше.
Фрэнки, здравствуй, это Алиса.
Да, Алиса.
По-моему, ты сегодня тот, кто единственный, кому удалось добыть философский камень, я не помню его имя.
Единственный. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он более чем странный текст, еще не написанный мной, но мы-то с вами знаем, что спустя какие-то 40 лет он появится на свет. Текст называется «О природе недвойственности» или «О явлении гермафродита». Ужасно, дорогой мой, просто невероятные чертежи и схемы опять начинают заштриховывать стены Оксфорда и Мерля, но вы видите, но не отвлекаемся на фокус, дорогие мои, не отвлекаемся, смотрим в суть. Итак, фактура, из которой соткан мой гермафродит, вот он, кстати, уже приступает из стен Оксфорда и Мерля, соответствует так называемой семенной ауре, по-латински «аура семиналис». И семя это не сама сперма, ну вы понимаете, но некое содержащееся в ней полуматериальное начало, выделение этой сущности возникает, как я утверждаю, у мужчины-творца при близости женщины. Или просто от мысли о ней, надеюсь, вы схватываете, воодушевляя и распаляя так называемое творческое горение или даже трансовое забытье. Но, хотя, ладно, об этом позже. А пока вот он я. Маленький большеголовый пастушок. И в лучших традициях Фрэнки Шоу весь офис дождя уже забит кусями. И они действительно везде. А ну-ка, Кэш, отсюда, Кэш! Ну, какие агрессивные! Осторожней, маэстро! А то смотрите, пощипают глазом, не успеете моргнуть. И вот в одно прекрасное утро я уже вывожу эту армию на пастбище. Мне кажется, что я чуть ли не полководец, но вы понимаете. И вот он, этот странствующий монах, что пристально смотрит на меня, крестится, а потом достает из-за пояса нож, и кто знает, что ему там привиделось, но бубня под нос какую-то молитву, он уже хватает меня и с криком «такому уроду грех плодить себя», проводит лезвием через мой пах. Я тут же падаю, как вы видите, на мгновение отключаюсь. Когда же прихожу в себя, монаха рядом нет, гуси мирно пасутся вокруг, но вы видите, у меня же между ног пожар. Ну вы понимаете, я пытаюсь встать, но ноги не слушаются, и я начинаю ползти. А отец, заметив меня, в ужасе срывает пропитанные кровью тряпки. Он опытный врач и быстро останавливает обильное кровотечение. И вот он я. Уродливый ребенок-скопец, что уже достиг совершеннолетия, и отец уже признается мне, что ничему большему научить меня не может. И отдав мне самый дорогой огромный меч и родовой герб, уже отправляет меня на поиски удачи, благословляя на завоевание мира и моля заплатить по долгам. И вот в самом начале 16 века я уже сажусь у края дороги, как вы видите, на раскаленный от летнего солнца камень, и делаю свою первую запись в дневнике. Влюбленный может пройти длинный путь, чтобы увидеть обожаемую им женщину. Насколько же сильнее тяга любящего мудрость, что заставляет его скитаться в поисках божественной возлюбленной. И вот я уже в университете Феррары, как вы видите, и сразу же вижу, что не найду здесь того, что ищу, и спустя несколько лет, уже получив степень доктора медицины, вынужден констатировать, что все приобретенные знания — стопроцентный блеф. Врачи моего времени бессильны у постели больного, их головы забиты чудовищными, не основаны ни на чем псевдознаниями. И собрав скромные пожитки, я снова выхожу на дорогу, как вы видите, новый опыт, новые эксперименты, новые практики, вот что по-настоящему манит меня. И вот я уже прохожу пешком всю Европу, работаю в лабораториях серебряных копий Зигмунда Фугера, посещаю медицинские школы Парижа и Монпелье, обучаюсь в Испании, Англии и Нидерландах. В 1520 году присоединяюсь к армии короля Христиана II, оторванные от только что живых мужчин руки и ноги, вытекающие на поле в ране мозги и кишки, выбитые глаза и порванные рты. Все это, как говорится, ниоткуда без добра дает мне возможность исследовать реальную структуру человеческого тела. Мои дневники ломятся от шокирующих обывателя рисунков и схем. И вот я уже в Стокгольме, как вы видите, откуда пешком иду на север Германии, потом в Литву и Польшу, в Валахию и Далмацию, а потом в Россию. Трам-трам, люди не знают себя и не ведают того, что существует в их внутренних мирах, пишу я в дневнике. Каждый человек обладает божественной эссенцией, вся мудрость и сила в зародыше заложены в нем. Все виды знаний доступны ему, каждый от природы наделен тремя таинственными силами — волей, верой и воображением. Необходимо искать и стучаться, обращаясь ко всемогущей силе внутри себя. И если он будет делать это с чистым, открытым сердцем, он обязательно найдет то, что ищет. Но сделаем паузу, дорогие мои. Мы что, сбиваем тему и опять дорогу, пожалуйста, дорогу!
Привет, с наступающим Новым годом. Сегодня ты Николай Фламель, изобретатель философского камня.
Спасибо огромное. Дальше.
Привет, Фрэнк.
Да.
Меня зовут Анна.
Да,
на мой взгляд, ты сегодня Парацель.
Хорошая версия.
Ну, здравствуйте.
Да, дальше.
Как всегда, прекрасная игра. Над сердцами власти твоей уже нет предела. Поклонники кричат тебе ура, тебе их удивлять не надоело. Есть у артиста и признания, и букеты, но путь твой продолжается. Чего желаешь ты? Что добиваешься?
Это вопрос, вопрос. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня я тот, кто за 47 лет жизни напишет 230 книг по философии, 40 книг по медицине, 12 о политических системах, 7 по математике и астрономии и 66 посвященных так называемым тайным искусствам. Мастера, будьте добры, превратите офис дождя в раскаленный лабес философорум. Единственная трансмутация, как кто-то чувствует, уже началась. Спасибо, дорогой мой, и читать мои тексты, конечно же, занятия не из легких. Железо, например, я именую Марсом, свинец Венеры, золотой белый орел или красный лев до сих пор загадка. Кто-то из исследователей утверждает, что мои таинственные формулы сознательно направлены на то, чтобы сбить со следа, запутать и надсмеяться. Я как бы прикидываюсь дурачком, понимаете, все, мол, детская болтовня, не обращайте внимания. Итак, дорогие мои, сегодня я первый человек в мире, что взялся классифицировать человеческие недомогания. Моя теория уже в зачатке своем различает 4 причины всех возможных болезней. N астрале, то есть космические и атмосферические отклонения. N статурале, болезни, таящиеся в анатомофизиологических свойствах организма. N спиритуале, психические отклонения. И N сдиале, так называемое божье попущение. И несмотря на все эти наивные классификации, все пронизаны так называемой средневековой мистикой, но представьте, что до меня медицина вообще не являлась наукой. Ни о какой системе речь вообще не шла. Медицина для меня существовала по единственному принципу. Если попробовать вот так или вот так, пациент помрет или нет? Помрет или нет? Но следуем дальше, дорогие мои, следуем дальше. И покинув Московское княжество, я уже оказываюсь в плену у татар. Как вы видите, и тыча мне в спину короткими мечами, они уже бросают меня на колени перед немигающим взглядом хана. Тот выслушивает меня и, назвав мудрым пленником, которого следует защищать, а не убивать, дарует жизнь и отправляет в Стамбул, где восточные адепты один за другом посвящают меня свои тайны. В Турции под руководством Соломона Трисмазина я познаю секрет того самого философского камня. Путешествуя по Азии и Африке, я плотно изучаю вуду, народы Сангра и Борну посвящают меня в тайны песочных городов. Я окунаюсь в знания мумификации и прохожу обряд посвящения в жрецы храма мертвецов. И вот император страны Канем уже погружает меня в метод этого называемого бесконтактного воздействия на человека. Его жрецы обучают меня не только солнцеедство. И 30 дней я уже провожу в пустыне без еды и питья, и уже возвращаюсь в Европу, как вы видите, изорванный, загорелый, обросший до неузнаваемости багаж моих знаний по признанию современников настолько велик, что в области медицины, астрологии, магии, алхимии и уже в создаваемой мной фармакологии я опережаю все знания человеческой цивилизации вместе взятой. Человек, учу я, образован духом, душой и телом. Нарушение взаимного равновесия главных элементов ведет к болезни. Если в организме избыток серы, то человек заболевает лихорадкой или чумой. При избытке ртути наступает паралич. Слишком большое обилие солей вызывает расстройство желудка и водянку. Задача врача — выяснить соотношение между основными элементами и восстановить их равновесие. И вот она, еще одна великая запись. Слушайте внимательно. Все есть яд. Все есть. Ничто не лишено ядовитости, и все из существующего есть лекарство. И то, и другое определяет доза. Трам-парарам! Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот слава моя уже летит впереди меня, и на Верхнем Рейне уже нет ни одного человека, что не слышал бы обо мне. Среди медиков начинают ходить легенды, что в рукоятке меча я ношу таблетки с оттиском змеи с одной стороны и скорпиона на другой, главным компонентом которых является порошок из высушенных жабр. С кафедр самых главных институтов несутся мои шокирующие общественность слова. Одни книги еще никого не сделали врачом. Медицина — искусство, требующее постоянной практики. И подтверждая мои слова, в ночь на Ивана Купала я уже устраиваю, как видите, громадный костер, публично сжигая сочинения Аристотеля, Галена и Авиценны, чтобы раз и навсегда избавить оружие от этой гнили и нечисти. И это уже откровенный вызов, как вы понимаете. Это же полный бред. Нет, вы только послушайте, он утверждает, что мозг человека в некоем трансовом состоянии с помощью некой магической энергии может подчинить себе внешнюю среду, других людей, даже целые народы. Сам философский камень не результат соединения необходимых ингредиентов, по его мнению, но результат соединения особого положения ума творца и необходимых ингредиентов. А это его бурга о высшем духовном принципе, якобы регулирующем жизнедеятельность всего человеческого сообщества, о некоем астральном свете, который он называет Археус. Нет, 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 нет! Мы считаем, что этого человека нужно тотально запретить. Он немедленно должен покинуть кафедры всех университетов страны. И вот он, я. Снова, как вы видите, на дороге, в разодранном плаще и стертых сапогах, с гигантским мечом за плечами. Но за мной уже следует толпа таких же безумных учеников, как вы видите. Но самое время сделать паузу, дорогие мои.
Здравствуйте, мистер Фрэнки. Да. С наступающим вас. Мне сегодня все мешают вас слушать, но я не поддаюсь на провокации. У меня странное ощущение, что вы сегодня Парацельс.
Парацельс. Была версия.
Мимо Фрэнки, да. Сегодня ты необыкновенный Берцелиус.
Берцелиус. Яс! Яс!
Мне кажется, ты не родился, а тебя сделали в какой-то сумасшедшей волшебной колбе. И все, что ты сейчас говоришь, это говорит какой-то сумасшедший изобретатель.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он я, дуэлянт, задира и сквернослов, самый хвастливый, как говорит молва, самый рекламщик из истории медицины. Монархия над всеми искусствами свыше была дарована мне, принцу философии и медицины. Я был избран Богом, чтобы извести все фантазии надуманных и лживых работ, обманутых и самонадеянных слов, будь то слова Аристотеля, Галена или Авиценны. Спасибо, дорогой мой. И древние алхимические чертежи уже проступают сквозь стены чьих-то квартир и комнат, но вы чувствуете. Нет, дорогие мои, я действительно прекрасный врач. Но моя глубинная философия как бы не позволяет миру принять меня в ряды так называемого официоза. Понимаете, каббалисты более чем завуалированный мистик, искренне верящий, что весь окружающий нас макрокосм представлен в так называемом микрокосмосе сознания, и мозг — это маленький слепок вселенной, что призван при правильном использовании открыть любые макротайны. Я пишу о каких-то мечах, способных надвое разрубать наковальню, о заклинаниях, делающих невидимыми тела и предметы, о волшебных средствах общения за сотню миль, но не о мобильниках-то идет речь, верно? О нимфах, сильфах, гномах, населяющих каждый атом живой природы. И можно бесконечно недоумевать, как мои слова об анестезии с помощью сладкого эфира будут игнорироваться аж до 1846 года. Но ясно одно, в некоторых вопросах я действительно опередил время чуть ли не на 400 лет. Однако, что касается гомункулуса, которого я якобы создал в своей лаборатории, ну согласитесь, ну крайне трудно поверить, что генная инженерия такого уровня при технологиях 16 века была все же возможна. Или у вас другие версии на все эти счета? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот моя жизнь уже переваливает за 30-летний рубеж. Мне запрещено учить, лечить, заниматься научными изысканиями. Единственное, что остается, это писать, верно? Я пишу. Пишу днями и ночами, бесконечно мотаюсь по миру, и в один из вечеров уже записываю в дневнике. Я чувствую себя словно посаженным на цепь. Едва выдерживаю давление скорби. Куда завела меня моя божественная возлюбленная? Весь оборванный и загорелый дочерно, я не могу найти пристанище. Мне запрещают лечить людей, потому что доктора обязаны быть хорошо одеты. А моя ветошь лишь пугает мирных жителей. И вот из Штернцинга приходит весть, что целая область охвачена чумой, и болезнь косит людей тысячами, всех без разбора. И в порыве отчаяния я уже бросаюсь в самое пекло, как вы видите. Пусть эта беззубая старуха сожрет меня, трам-тарарам. И несколько месяцев, как вы видите, уже сражаюсь с ней, вытаскивая людей чуть ли не из смертоносного кишечника этой гадины. И вот чума отступает. Из Нюрнберга приходит весть, что одна из моих рукописей одобрена цензорной комиссией, и я получаю разрешение на издание. Книга эта о лечении сифилиса. И коммерчески это был очень точный расчет. В ней я не занимаюсь морализаторством, подобно большинству медиков, но даю четкие рекомендации, как быстро облегчить страдания, понимаете? После выхода книги мое положение резко меняется. Ко мне начинают обращаться знатные вельможи. Я лечу маршала королевства Богемии Адана фон Лейпника. Поднимаю с постели бургомистра Сан-Галена. И как спасителю своему бургомистр Штудер уже отводит мне просторный дом, где я могу творить свои безумные опыты. Здесь я пишу два великих трактата по медицине, по рамирум и о так называемых невидимых, то есть психических заболеваниях. Одним словом, неизгладимое клеймо персоны нон-грата на моей уродливой роже постепенно выцветает, на голову падает лавр. Как вы видите, меня удостаивает вниманием сам король Фердинанд. Но отдавшему все ради науки, как вы понимаете, мне совсем уже не нужны эти напыщенные почести и приемы. Мне нужно только одно — понимание моих слов. Внедрение моих открытий в практику. Мне нужны реформы аптек и образовательной системы. И вот большую часть времени я уже провожу в постели, диктуя своим ученикам тексты по натурфилософии, химии, атрохимии, астрономии, алхимии, харкая гноем кричу, что не нужно ампутировать конечности при глубоких ранах, как делают это дуболому цирюльники. Нужно просто тщательно промыть и осушить рану. Остальное довершит целительная сила самого организма. И это так странно, верно, что подход этот не приживется вплоть до середины 19 века. Я первым пойму, что причина болезни шахтеров — пыль, а не подземные духи. Первым заявлю, что сумасшествие — это страшный недуг, а не одержимость темными силами. И поэтому пациенты, болеющие этой болезнью, требуют гуманного обращения, а не пыток. В отношении больных разных сословий я призываю к тому, что богатые должны платить больше, бедные же лечиться бесплатно. Но мои слова, как вы знаете, не услышаны до сих пор. Так что да, дорогие мои? Oh, my!
Амстердам.
Философский камень, Амстердам.
По-моему, это сегодня тот, кто единственный, кому удалось добыть философский камень, к сожалению, не помню его имя.
Вот это имя Николая Фламели, изобретатель философского камня.
Есть артисты и признания, и букеты, но путь вам продолжается. Чего желаешь ты? Что добиваешься? Скажи нам по секрету.
Я думаю, что это Леонардо.
Сегодня ты человек, превзошедший цель в своем имени и деяниях. Доктор Парацель.
И сегодня ты Франц Парацель.
Сегодня Парацель.
Парацель. Парацель. Парацель.
Сегодня ты Филипп Бомбас фон Гугенхайм Парацель.
Знал, что ты крутой, но не знал, что ты такой крутой. Ты сегодня Парацель.
Сегодня ты Парацель.
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 Сегодня ты Парацель.
Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, вот он я. Вот он я. Ученый врач. Алхимик, философ, провидец, шарлатан и проходимец. Властитель всех возможных искусств, один из титанов так называемого Ренессанса, эпохи переосмысления античных догм. Громадный человек с громадно необъятным, как утверждают историки, эго. Безжалостный неспровергатель, дуэлянт, дебошир и чумоглаз и сквернослов. Кто для жаждущих пищи умов явился самой большой загадкой, не просто как носитель шокирующих идей и заявлений, но самим собой явивший ту самую формулу, которую до сих пор все повсюду так настырно ищут, выращивая в ретортах и диглях своих беснующихся голов, и они зачнут и найдут, будьте уверены, того самого гомункула, и зажгут тот самый свет, что опалит все вокруг на много столетий вперед. И вот меня уже находят мертвым в одной из таверен Зальцбурга. Причина смерти более чем неоднозначна. Согласно одним версиям, я убит в пьяной драке, согласно другим, отравлен ревнителями, но официально признанной становится следующее. Составив за несколько месяцев завещание, я осознанно отдаюсь в руки смерти в день и час, указанные ранее. И вот 25 сентября 1541 года в гостинице «Белый конь», что на набережной, уже приходит нотариус, как вы видите, и в присутствии городской администрации зачитывает крайне простое завещание. Я смиренно прошу отслужить по мне за упокойную мессу. Небольшой же капиталец мой прошу раздать бедным. Смерть, окончание дневной работы, пишу я тут же. Исчезновение воздуха, погашение свечи. С Богом. И вот оно, мое тело, что с подавающей пышностью уже предается земле на Зальцбургском кладбище святого Себастьяна, и колонны людей со всей Европы многие месяцы стекаются к камню, на котором, как вы видите, высечено: здесь погребен доктор медицины. Тот, что тяжелые раны, проказу, подагру, водянку и другие болезни тела излечивал. В чьих книгах хранится множество семян, из которых, попади они в руки достойных садовников, произрастут великие истины. Тот, что на 24-й день сентября сознательно сменил одежды жизни на одежды смерти. На одежды смерти. И вот спустя 300 лет Европу снова сжигает очередная эпидемия, как вы видите, и люди со всей округи невольно собираются у моей могилы. И я, как бы вам ни показалось это странным, уже слышу их мольбы и не позволю холере даже приблизиться к Зальцбургу, Каринтии и Тиролю, очертив эти города, как напишут потом историки, алхимическим кругом неприкасаемости. И всем вам, конечно же, интересно знать, как у меня это получается, верно? Ваше право расценить все сказанное ниже как очередную подтасовку искусного лицедея. И вот он. Вот тот самый символ свободы и абсолютного совершенства, что дарит, как вы помните, вечную жизнь, низвергает все изжившие себя законы, стирает все возможные границы. И все это, конечно же, просто набор громких слов, верно? Но внешний мир, как кто-то из вас уже видит, распадается на бесконечное количество нулей, и по другую сторону вселенского амфитеатра кто-то уже взрывается раскатистым смехом. И вот она, эта величественная игра, в которой замешано так много всего: и теории эфира, и молекулярные взаимодействия, действия, волновые структуры, спектральное деление света, недостижимых и только математически высчитываемых звезд, все эти фотоны, гигаэлектрон, вольты, цифеи, эльдебараны, а в ушах уже звенит голос самого Альберта Великого, спроецировав это. Самое главное из всех знаний, знания на любой объект, вы сможете преобразовывать все повсюду в неведомые доселе, и только вам одному известные сочетания. И будьте уверены, извлечь необходимые ингредиенты для приготовления своего персонального лапис философорум, вы можете из всего, что под рукой, из воздуха, из эмоций, из радости, расстройства, из красоты, уродства, то есть из любой фотовспышки окружающей вас жизни. И в процессе творения важны, конечно же, не сами составляющие, но только то положение ума, в котором вы вознамериваетесь творить или трансформировать реальность. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, внимание! Когда еще вам будет предоставлена эта уникальная возможность, берем философскую ртуть и накаливаем до превращения в красного льва. Вот, теперь дегерируем льва на песчаной бане с кислым виноградным сиропом и превращаем в корреобразное вещество, кладем его в обмазанную глиной торту и дистиллируем. Вот они, эти кемерийские тени, что уже покрывают реторту своим жизнетворящим покрывалом. И вот он, этот самый дракон, что уже пожирает свой собственный хвост. И не оскорбляйте мой дух, прошу вас, дорогие мои, заявлениями, что не видите того, что вижу я. И все это, конечно же, детское рукоблудство до тех пор, пока ум мастера в момент этой сакральной драматургии не находит то самое, назовем его трансовым состояние, что позволяет смешивать уже все, что угодно, любые ингредиенты и составляющие. И будьте уверены, дорогие мои, в этой позиции все создаваемое вами будет волшебством. И последнее, не покладая ума, ищите своего зрителя. Это говорю вам я, Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. А теперь убирайтесь отсюда. Пошли вон, я сказал! Это моя вселенная!
Showtime! так, дамы и господа, ladies and gentlemen, игра подошла к концу.
Мы не слушаем сегодня автоответчик с призерами.
И все, и вы не поверите, дорогие мои, все, назвавшие имя Филипп Ауреол, Теофраз Бамбас, Фон Гоген, Гейм, Парацельс, получают от меня диск «Мания многоликости». За своими подарками прошу приходить по адресу Петровско-Разумовская, арена 12 метро «Динамо». А теперь, внимание, я ввожу эфир автора последнего в этом году эфира. И это мой старинный друг, такой же, как и я, маг и волшебник, блистательный мультипликатор Павел Мунтян. Павел!
Да-да, привет.
Павел, во-первых, мои поздравления. Твой долгожданный сценарий наконец-то прозвучал в эфире Фрэнки Шоу под конец года. Успели, черт возьми! Пара слов о том, что для тебя Фрэнки.
Фрэнки. Фрэнки, ты знаешь, есть такое понятие, как историческое колено. А когда человек движется по своей жизни, натыкается на это колено, и его жизнь меняется, вообще становится другой. Вот твое шоу, и ты сам для меня стали жизненным коленом, и я тебе за это очень благодарен, потому что сейчас вся моя жизнь другая, чем до встречи с тобой.
Павел, даже я сам не смог бы так красиво сказать, чего ждешь от Нового года?
Нового счастья!
Так, пожалуйста, расшифруй. Это такое обширное понятие.
От Нового года я на самом деле жду новых открытий и жду, что мы с тобой сделаем что-то такое новое, чего еще прежде никто не видел.
Ну что ж, я думаю, поклонники наших талантов сегодня более чем удовлетворены, ведь с твоей легкой руки им подарен сам Лапис Философорум, философский камень алхимиков. Это был Павел Мунтян, легендарнейший персонаж на территории современной мультипликации.